Избрание Кристины Фернандес де Киршнер, супруги предыдущего президента Аргентины, новым главой этого государства, вызвало в международной печати оживленные дискуссии о семьях в политике. Особенно часто проводятся параллели между Аргентиной и Соединенными Штатами, где шансы сенатора Хиллари Клинтон, жены предпоследнего американского президента, считаются наиболее высокими среди демократических кандидатов. Являются ли политические династии проявлением семейственности, то есть общественным пороком? Или же оценивать факты непотизма следует, исходя из демократической или, наоборот, недемократической природы данного общества? Над темой работал Ефим Фиштейн.
Всем памятна история Эвы Перрон, легендарной Эвиты, которая, хотя формально и не имела никаких конституционных полномочий, пользовалась поистине королевской властью. Третья и последняя жена Хуана Перрона, Изабелла Фернандес, формально унаследовала от него президентское кресло в 1974 году. Изабелла танцевала канкан в ночных барах Панамы, где ее и встретил Перрон. У Кристины за спиной собственное богатое политическое прошлое. Она начинала как активистка студенческого движения, получила образование адвоката, была сенатором. Поговаривают, что в семействе Киршнеров именно она является по-настоящему яркой личностью и вождем. И это сближает ее с сенатором Хиллари Клинтон, а заодно привносит в президентскую кампанию элемент спора о непотизме. Насколько это явление укоренено в политической жизни Соединенных Штатов, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Политическими династиями Америку не удивишь. Президентами США избирались отец и сын Адамсы, дед и внук Гаррисоны, отец и сын Буши. Многие другие были представителями могучих политических кланов, берущих свое начало от первопоселенцев Нового Света. Отцы протежируют своим детям, мужья – женам, и наоборот. Явный непотизм, он же семейственность или кумовство. Но как тогда быть с понятием «общества равных возможностей»? Получается, это миф? На этот вопрос отвечает Адам Беллоу, сын знаменитого романиста, Нобелевского лауреата Сола Беллоу. Он написал книгу под названием «Похвала непотизму». Что защищает нас от злонамеренного непотизма, так это система, при которой человек, оказавшийся на том или ином месте, благодаря возможностям своей семьи, но не способный к исполнению обязанностей, потеряет это место. В политике существуют выборы. Множество людей начали свою политическую карьеру, опираясь на достижения предыдущих поколений своей семьи. И это справедливо для обеих партий. Не стоит думать, что это отличительная черта только республиканцев. В конечном счете решают избиратели, справляется ли такой наследник с работой. И на последних выборах многие выходцы из влиятельных семей потерпели поражение, потому что избиратели решили, что на эту работу есть кандидаты получше. С этим мнением согласен эксперт Института Брукинса, автор книги «Политические династии Америки» Стивен Хесс. Да, пожалуй, так оно и есть. К примеру, Франклин Рузвельт, представитель великой династии Рузвельтов. У него было два сына, делавших политическую карьеру, Джеймс и Франклин-младший. Оба были избраны в Палату представителей Конгресса, но затем оба пытались занять выборные должности на уровне штата. Джеймс избирался в мэры Лос-Анджелеса, Франклин – в губернаторы Нью-Йорка. И оба провалились. Так что вот так оно обычно и бывает. У тебя хорошее имя, хороший бренд, мы любим рассуждать о генах, мы подсадим тебя на нижнюю ступеньку карьерной лестницы за твое имя, но уж потом будем судить о тебе по твоим личным заслугам. Именно так, как правило, и случается в истории Соединенных Штатов. Президентский уровень – это лишь верхушка айсберга. На более низких этажах примеров политических династий гораздо больше. Среди американских политических деятелей немало женщин, представляющих известные династии. Прецедентов избрания президентом супруги бывшего главы государства пока не было. Хиллари Клинтон имеет реальные шансы положить почин.
Надо сказать, что в отличие от терпимого американского отношения к семейственности в политике, Европа по-прежнему рассматривает это явление как социально опасное. Пример Польши, где до самого недавнего времени должности президента и премьера занимали родные братья-близнецы Лех и Ярослав Качинские, только укрепил европейцев в этом убеждении. Я созвонился с видным польским журналистом, сотрудником газеты «Выборчий» Аурелиушем Мареком Пензиволем и попросил его объяснить этот польский особый случай в современной европейской политике. Марек Пензиволь.
Думаю, говорить о формировании некой династии в данном случае неуместно. Тот факт, что Качинские братья, да еще и двойняшки, не более чем совпадение. Не потому за их партию «Право и справедливость» голосовали поляки на парламентских выборах 2 года назад, и не потому позднее избрали Леха президентом. Исход выборов решили их обещания и их политическое прошлое, участие в движении «Солидарность». Многие предпочли их партию гражданской платформе, потому что ждали от них более радикального разрыва с прошлым. А в прошлом была череда различных левых кабинетов, правление которых вылилось в бесконечные коррупционные скандалы. Иными словами, в братьях Качинских поляков подкупала не семейственность, а обещание нового стиля руководства, новой более принципиальной политики, решительной борьбы с коррупцией. К сожалению, все, что было обещано, осталось на бумаге. Вместо этого избиратели оказались свидетелями перманентного правительственного кризиса. Под впечатлением такого сильного разочарования поляки на последних выборах отняли часть власти у братьев Качинских. Лех, правда, останется президентом, но его брат Ярослав премьером больше не будет.
Такого рассказа видного польского журналиста Аурелиуша Марека Пензиволя о том, как поляки воспринимают проблему семейственности. Сравнивая положение в разных странах мира, я пришел к выводу, что Россия является собой в этом отношении тоже особый случай. Нельзя сказать, что проявления семейственности на уровне высшего государственного руководства редки в коммунистическом мире. Как раз наоборот. Об этом свидетельствуют примеры наследственных северокорейских вождей, роль жен вождей в Румынии Чаушеску или Сербии Милошевича. Но в Советском Союзе, как и в современной России, на уровне верхушки таких случаев я не припомню. Я связался с руководителем Центра британских исследований Института Европы Российской Академии Наук Алексеем Громыко. Первым делом я спросил, почему он не пошел по стопам своего знаменитого деда, министра иностранных дел СССР Андрея Громыко.
Честно говоря, нет, потому что с детства меня тянуло к истории. Я так и выбрал свою, можно сказать, уже с высоты нашего времени научную стезю, потому что, в отличие от большинства членов своей семьи, по мужской линии я пошел на ИСТФАК и не в МГИМО, а в МГУ. Поэтому с тех пор я занимаюсь наукой.
И все же, чем Алексей Громыко объясняет исключительность советско-российской традиции, по которой дети не наследуют руководящие места от своих отцов?
Что касается государственной службы, то в СССР, как, впрочем, по закону о государственной службе и в России, запрещается, чтобы ближайшие родственники были непосредственными начальниками или подчиненными, предположим, в одном и том же министерстве. И одна из причин, почему мой отец в свое время покинул дипломатическую работу в 70-е годы, заключалась в том, что, работая в МИДе при отце министре, он просто не мог рассчитывать на продвижение выше, предположим, ранга советника первого класса. И в СССР этот принцип довольно строго соблюдался. Были модны там династии шахтеров или шахматистов. Но что касалось госслужбы и таких высших политических постов, там такие случаи, может быть, за всю советскую историю были. Но это было, скорее, все-таки исключением, чем правилом. Ну, а в настоящее время также по закону о госслужбе такого рода вот родственные близкие связи в высших органах власти, по идее, это запрещены, хотя мы знаем вот и по составу нынешнего правительства, что есть некоторые исключения, хотя элементы вождизма у нас, естественно, присутствовали в советский период, и вообще многовековая русская традиция, она зиждется на автократической власти, но все равно никогда в русской традиции, за исключением, естественно, наследования по монаршему, по царскому принципу, у нас не было традиции, чтобы в политической сфере наследование шло там от отца к сыну или внуку. Но плюс еще то, мы вспомним о том, что все-таки те люди, которые добирались у нас до самого верха, предположим, в советское время, все-таки после того, как они уходили с этого поста, то, как правило, на их место приходили другие, и, к сожалению, часто вот эта смена была не добровольная, поэтому наши политические элиты или их части менялись довольно круто, ротация была такая вот не в духе меритократии часто, а, ну, предположим, это ярко проявилось в сталинское время, эта ротация происходила в принудительном духе, поэтому не могло часто идти речи о преемственности вот из поколения в поколение в сфере политики.
Алексей Громыко подметил одну, на мой взгляд, исключительно системную особенность проблемы непотизма, которая и отличает демократию от тоталитаризма. При демократии потомок или родня политика могут выбрать или не выбрать эту престижную профессию, но конечное слово всегда остается за избирателем, а не за расстрельным взводом.
Проблему семей в политике исследовал Ефим Фиштейн.